Давайте сегодня будем изучать Псалом 10, 11, 12. Псалмы Давида. 10 Псалом, 1 стих. Начальнику хора Псалом Давида. На Господу поваю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Видите, Давид уповает на Господа, да? Но в его голове или вокруг люди говорили, улетай, как птица. То есть они ему говорили, беги, Бог тебе не поможет. Спасай себя, Бог тебе не на что надеяться, ты должен сам. И Давиду это было тяжело, потому что он уповал на Господа. А враг или сатана пытался его запугать, сказать, что это все твое упование, оно бесполезно. Улетай на гору. И когда... У него 11-й, да? Вот. И мы знаем, что у Давида была такая полоса, жизнь в испытаниях была. Он бегал от Саула, ему тяжело было. 7 или 10 лет это продолжалось, хотя Бог ему обещал сделать его царем. Но вот ситуация не выглядела, что он будет царем. Но он уповал на Господа все равно. Вы уповаете на Господа. Но иногда многие вам будут говорить, что это все напрасно. Да, в третьем псалме. Многие голоса будут говорить вам, улетай на гору, ваша как птица. В смысле, беги, спасайся. Ничто тебе не поможет. Я не знаю. Но тут просто понятно, это как, ну, как враги Давида говорили. О, я на Господа уповаю. Да, а ему говорят, что все это бесполезно. Такой смысл. Это знаете, когда вы проходите через испытания, вы чувствуете себя слабыми, внутри вас все трясется, но вы стараетесь уповать на Господа, да? Но потом приходят голоса, ну что ты уповаешь, как это тебе поможет, надо что-то сделать. И приходит такая суета, и ты начинаешь думать, что же мне сделать, да? Куда мне побежать, на какую гору мне скрыться, куда бы мне, за какую твердыню мне ухватиться, да? Такое... Вместо тихого упования приходит такая суета. И вот то, что враг хочет сделать. Когда мы уповаем на Господа, он хочет принести эту суету, чтобы мы побежали, образно говоря, на какие-то горы, чтобы получить помощь там. Но если человек уповает на Господа, неужели Господь не спасет? Да, то есть через испытания приходят вот эти голоса, и Давид говорит, что как множесть враги мои, многие говорят душе, нет ему спасения в Боге. Нет ему спасения в Боге. Это очень тяжело. Враг, он приходит, он не только посылает испытания, он потом приходит с этими голосами и говорит, нет тебе испытания в Господе. Бог тебе не поможет, Бог тебе не поможет. И это очень может быть тяжело и депрессивно. И Давид изливает эти чувства. Как вы, я же уповаю на Господа. То есть он как бы сам с собой тоже беседует, вы понимаете, да? Но это также песня. Со 2 по 3 стих. «Ибо вот нечестиво натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправо сердцем. Когда разрушено основание, что сделает праведник?» Нечестиво натянули лук во тьме. Да? Вот на вас сейчас натянут лук. Какое у вас чувство? И вы не видите, откуда эта стрела полетит. Это в темноте. Да? Это очень неприятно. Не видишь, откуда эта стрела полетит. Да? Но мы вовлечены в духовную войну. И вот в этой духовной войне сатана, он стреляет этими огненными стрелами в нас. Он в темноте, мы его не видим. Мы не ожидаем, откуда это придет. И сатана хочет стрелять в правых сердцем. И тут вопрос такой, как бы, риторический. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Под основанием подразумевается человеческие основания, да? Семья, ребенок, и вот болезнь вдруг пришла, да? Или как Иов, у него, он вообще все потерял, да? В жизни иногда такое происходит, как будто все, земля из-под ног уходит, да? Все основания, то, чего, что тебе было дорого, то, на что ты уповал, и это нормальные повседневные вещи, они убираются. Эти основания общечеловеческие, обыкновенные, да, они убираются. И вопрос, что делать человеку, что делать праведнику, когда такое происходит. Да? И, конечно, мы, как верующие, как праведники, мы уповаем на Господа всегда, да? Хорошо или плохо, да? Но очень часто так, мы иногда не понимаем, что мы уповаем на Господа, да? Но в жизни, допустим, есть благословение. И мы думаем, что наше упование, оно чисто на Господа, да? Но когда вот эти благословения уходят, тогда мы понимаем, что у нас... Действительно мы на Господа уповали? Или на эти благословения, эти опоры, эти основания, да? Вы когда, допустим, в жизни Бог благословляет, все хорошо, вы уповаете на Господа и думаете, вера ваша сильна, когда это все забирается, очень легко поколебаться, да, очень смущение может прийти в сердце, да. Когда разрушено основание, что вы будете делать, когда все, что дорого в вашей жизни, то, что вы привык к чему, заберется от вас, что вы будете делать? Что вы будете делать? Это хороший вопрос. Что вы будете делать? У Давида такое произошло. Родителей он потерял, с другом был разорван, с женой он был разъединен, жил он в пещере, все его предавали, все за ним гонялись, то в один лес побежит, то в пустыню побежит, то в город побежит, и там его тоже предавали. Ему было очень тяжело. Это очень тяжело, когда люди вас отвергают. Бывало такое, что люди вас отвергали? Представьте, вот сядьте вы здесь, вот все в комнате на вас смотрят, осуждающие, как вы себя почувствуете? Кому вы бежите, да? Когда все основания отобраны, вот эти простые повседневные вещи, которые мы иногда не рассуждаем над ними, но иногда они убираются. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Это очень хороший вопрос. Мы не всегда этим задаемся. Я буду уповать на Господа. Действительно ты будешь уповать на Господа? Это очень хороший вопрос. Когда основания разрушены, что делать будет праведник? И Давид, он в шоке. Он также этот вопрос задает, что мне делать? Что мне делать? Он чувствует беспомощность, да? И в то же время он начинает глубоко размышлять, а что же на самом деле опора в моей жизни? Что в этой трудной жизни, что за что я могу, на что я могу встать по-настоящему? Понимаете? Это очень хороший вопрос, и мы должны понять, что является нашим основанием. Когда вот эти обыкновенные основания, они убираются. Что, когда разрушены основания, что сделает праведник? Что мы можем сделать? Ответ. Дальше, с 4 по 7 стих. И мы видим, это ответ веры. Давид, он был, если можно так сказать, эмоциональным человеком. Он изливал свое сердце перед Богом. И он говорил такие вещи, которые в обыкновенной ситуации могут шокировать, если увидишь, что человек так молится, ты что так молишься, это неправильно так молиться, да? Но, несмотря на все эти чувства, на этот вопль, крик, он всегда был человеком веры. И мы видим эту веру сейчас. Господь во святом храме своем, Господь престол на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Хотя он не мог на многие вещи ответить в своей жизни, но он провозглашает, эта вера изливается из его сердца. Его вера все равно тверда, хотя у него очень сильные переживания. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горячие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Он отвечает веру вот на эти все вопросы. Он говорит, что Господь сидит на своем троне. Все в порядке. Господь царствует в своем величии. Бог не нервничает. Бог знает, что в моей жизни происходит. И Он в свое время все сделает хорошо. Он говорит такие простые вещи. Господь все видит. Да? Очи его зря, да? И Он дальше говорит, испытывает праведника. То есть, испытывает в том плане, что Он очищает праведника. Когда вы нашли золото, вы радуетесь. Это здорово, да, золотой слиток. Но его надо еще подготовить, его надо поместить в печь, чтобы шлаки все эти вышли, да. И Давид, вы должны понять Давида, у него была вера, он был верующий, да, он поразил Голиафа, там 10 тысяч филистимлян, да, по нему песни слагали, да. Он был одаренный в музыке, ну, в битве он был одаренный, да. Он хорошо начал, Давид. Он очень обнадеживающее начало было, да. И помазали его царем вообще, ну, да. И вера у него была. Он хорошо начал, да. И у него была вера, он же Голиафа сразил, у него была вера, да. Но эта вера, она должна была быть испытана. Слышите меня? Это вера, которая у него была, она должна была быть испытана. Вы, может быть, хорошо начали, уверовали в Иисуса Христа, покаялись, ваша жизнь изменилась, вы стали жить в святости, вы стали в служении, помогать другим людям духовно расти. Это хорошее начало, сражать каких-то Голиафов в своей жизни, да. Может быть, как Давид, да, про вас говорят, какое благословение вы. Да? Это вера, это Божье начало, да. Но эта вера, она может быть, и в принципе она должна быть в конце концов испытана, понимаете? Вот что Бог делал в жизни Давида. У него вера была, зачем его испытывать? Нет. То, что Давид не видел, то, что мы сразу не замечаем, хотя, в принципе, мы можем понимать, да, смотря назад, его вера должна была быть испытана. Было очень много в Давиде. Не от Бога. Он этого не видел, может, хотя он догадывается, Господь испытывает правильно. Есть много вещей, которые мы не видим в себе. Бог, я же тебе доверяю, Бог же, я верю в тебя. Почему, да? Почему основания разрушены? Бог что-то делает хорошее. И вот здесь вот испытание веры. И испытание веры придет, и вы должны выстоять. Вы должны не поколебаться, когда эти основания будут разрушены. Основания, не Христос наше основание. Я имею в виду, иногда наши основания, мы думаем, что Христос, но на самом деле они... Да? И чтобы узнать это, чтобы сделать характер, чтобы убрать все шлаки, Бог испытывает праведного. Он испытывал Давида. Он готовил его к великому. Да, он его избрал, да, он его помазал, да, у него были дары и так далее, но... Ему нужен был вот этот огонь, который, конечно, никому не нравится. И Бог так работает. И я, может быть, в вашей жизни такое, а может быть, наступит такой момент, не будьте шокированы, это нормально. Это не то, что Бог против вас, не то, что Он вас не разрушает, не то, что вы неправильно начали или что-то не так. Это нормально, это часть, как Бог работает. Он испытывает правильного. Когда к вам приходят голоса и говорят, все, Бог тебя оставил, умножились твои враги, Бог тебе не поможет, улетай на гору, все эти голоса приходят. Что вы будете делать? Проявите ли вы веру? Проявите ли вы и скажете, нет, Господь царит на своем престоле. Он царит, и Он видит меня. Он знает это. Он испытывает меня. А не нечестиво, или компромиссы, или непосвящение, или это, Бог это ненавидит. И то, что я раньше от этого отказался, и сейчас это буду продолжать, я не был дураком то, что я выбирал святость, я не был дураком то, что я выбрал узкий путь. Бог ненавидит этот широкий путь, Бог ненавидит грех. И я не поколеблюсь, пусть все идут толпой этой широкой дороги, я не поколеблюсь, да, мне тяжело, да, мне кажется, сатана смеется надо мной, но я буду верить, что Бог испытывает, Бог делает что-то лучшее во мне, очищает. А вот нечестивый или тот, кто не загружает себя обличениями, смирением, веру и так далее, тот он пострадает. Потому что Бог точно ненавидит. И в конце концов расплата будет. И нам не нужно завидовать людям, которые, как бы, как говорится, до гроба нету там страданий, да, там говорится, да. Нам не нужно таким завидовать. Не нужно. Но вот в испытаниях все это приходится как бы передумывать, как так, почему праведники страдают, нечестивые благоденствуют. И вот тут это испытание веры. Это испытание веры. И тут нужно проявить веру, как Давид. Хотя у него очень У него видно, нечестивые натянули лук в меня, да. Вот его чувство, да. Но он проявляет веру, он проявляет веру. И вот это напоминание, это понятие, и, ну, в Библии это много говорит, но мы просто мирительны. В Библии, везде это говорится, в Евангелии Иисус говорит, Петр говорил, да везде, в Евреях, везде это говорится, но мы медлительны понимать эти вещи, мы более склонны понимать благословение, мир, сердце, прощение грехов. Это все здорово, это тоже истина, но вот когда говорится, что про испытания, мы иногда медлительны. Или мы слушаем, и мы логически думаем, если бы я это понял, то это со мной не переключится. Вот. Но и суть того, чего мы медлительны, но чего мы все-таки должны понять, что наша вера, ваша вера, сидящих в этой комнате, должна и в определенный момент будет испытана. Что вы будете делать, когда эти основания уберутся? Что вы будете делать? Это такой хороший вопрос. Нужно проявить веру, что Господь в святом храме, Он видит, Господь праведен, да? Что значит праведен? То, что если человек служит Господу, то Бог вознаградит его, да? Бог любит правду, лицо его видит праведника, лицо видит его праведника, в смысле оно видит и оно как бы благосклонно, хотя может казаться, что все, небеса закрыты. И это была песня начальнику хора. В принципе, и там мелодия была, то есть такие серьезные рассуждения и такие ответы, которые, может быть, не сразу, а где здесь ответ, где здесь вера? А здесь есть вера его. И он говорит, что, понимаете, это вера в испытаниях, когда все основания убраны, сказать, Господь видит праведника. Господь испытывает меня. Очи его зрят. Это простые вещи, да. Это не теология, но про такие вещи, если вы скажете, значит, у вас действительно есть вера. Если вы сможете петь, как пел Давид, в таких ситуациях, значит, у вас есть вера. Дальше, 11-й.
Вопрос.
Ага.
Шестой стих. Да-да. Мой пятый стих. Это какой стих?
Шестой. Дождем прольет он на нечестивых горячие угли? Господь испытывает праведного.
Потому что здесь написано, the Lord examines the righteous.
It's the same.
But examines doesn't mean to test, it just means he looks at, he analyzes. So the whole time you were talking, I figured out that yours must say he's quit by it. Mine just says examines, like he looks at.
Well, I would translate испытывать like to test. Yeah. Well,
I was trying to figure out where you were getting it from.
Yeah. Well, я бы так сказал. Допустим, вы в учебнике выучили про математику. Я должен вас проверить. Я буду задавать трудные задачки вам, да? Только так. И, ну, это вся система образования так посмотрит. Только так мы можем знать, что человек действительно что-то выучил. Что он чего-то стоит, да? Так много жизни всего построено, да? И то же самое духовное. Мы выучили какие-то духовные истины. Они хорошо, они хороши. Но чтобы они еще усовершились у нас. Да. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Это очень. Он сам своим сердцем, что вы будете делать, когда то, что вам дорого, отнимется от вас? Будете ли вы уповать на Господа? Или среагируете, как жена Иова. У нее раздражение было. Да. Она была раздражена. И, конечно, тяжело тоже было. Это тоже ее дети были, да, она потеряла. Но она была раздражена. Одиннадцатое. И вы знаете, я не знаю, если вы слушали, я иногда слушаю людей, которые прошли через испытания. И всегда хочется сказать, ну чего ты выучил из этого испытания? И мне кажется, человек скажет какую-то такую вещь, которую я не знаю, какую-то глубинную вещь. И они иногда, люди такие говорят, ты знаешь, я понял, что Господь сидит на своем троне. И когда я слушаю, все, что это ты понял, я это в первом году своего христианства выучил. Бог везде. Он всегда сидит на троне. Что здесь такого особенного в этом откровении? Но в этом есть определенная глубина. Я не знаю, если вы видите. И вот то, чего здесь Давид учит. Господь в святом храме. Господь в своем величии. Он царит, все нормально. Он недалек. Он по-прежнему благ. Он по-прежнему правен. Там на небесах все в порядке. Там все в порядке. Если на небесах в порядке, я, значит, и со мной, с моей душой все в порядке. Хотя внешне выглядит очень тяжело, понимаете? И иногда, когда мы понимаем, Бог на своем троне, Бог по-прежнему действует правильно и свято. Мы понимаем эти простые истины уже не умом, а сердцем. И это все, что нам нужно, и этого достаточно, понять эти вещи. Дальше, 11 глава. Интересно вам послушать про испытания, или у вас испытаний нету? У всех они есть, да? На вам, да. Здесь очень много. Вот мы уже 11 глав об этом говорим. И это Дух Святой использовал жизнь Давида и многих других. И Бог нам сейчас об этом говорит. Мы верим в благодать. Мы верим, что Бог всемогущ. Мы верим, что Бог любит меня, да? Но когда мы сталкиваемся с псалмами, с переживаниями людьми, или Иова, или Аввакума, или других, мы, наша вера должна быть испытана тоже, потому что это серьезное испытание. Серьезное испытание. Наша вера тоже должна быть испытана. И на этих уроках мы чему-то учимся. Ну, то, что я хочу сказать, когда мы уверовали. Мы все видели в розовых тонах. Это естественно, это нормально. Дети так смотрят на мир, да? Они не знают, как жизнь трудна. Это нормально. Но мы растем, дети растут, и они сталкиваются. И мы тоже духовно растем, и мы сталкиваемся с вещами, и надо уже понять, где действительно слава Божия, а где это просто чисто какие-то человеческие ожидания, да? Это нормально. Это нормально. И вот Давид через это проходил. Да? Он сразил Голиафа. Какие проблемы? Бог, ты всемогущий, ты помог мне с Голиафом, почему ты здесь не поможешь? Да? Но его вера не поколебалась, он остался тверд. Хотя ему было тяжело. 11 стих, то есть 11 псалом, с 1 по 3 стих. Начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного. Ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы, говорит от сердца притворно. Как трудно быть в одиночестве. И вот то, что Давид здесь проходит. Он видит, что праведников очень мало. Все лгут, все неверны и льстят, и в сердце непонятно, что у них. И это очень тяжело. Это очень тяжело, когда такое окружение у вас. Это очень тяжело. Особенно, когда вы проходите через испытание, как Давид проходил. Очень тяжело оказаться в одиночестве. И это еще одно испытание, который Бог допустил, а сатана хотел разрушить Давида. Одиночество. Он чувствовал себя одиноким, как Илия. Он чувствовал себя, помните, Илия убежал в пустыню, он говорит, всех убили, и я один остался. Одиночество. Одиночество – это серьезное испытание. Это человек, он не привык к одиночеству, да? Он хочет быть в общении, чтобы его понимали, не только в семье, вообще, хоть в каком-то общении, да. Но иногда бывает такое в жизни, и это тоже убирается у человека. У него проблемы, ему нужна поддержка, и никто его не может выслушать, поняться. Это очень тяжело. Это еще одно основание, которое иногда убирается от человека. И одиночество через все это прошли, и сатана это знает, и он иногда так устраивает, чтобы человек остался в одиночестве. Давиду тяжело. Как трудно делать добро и видеть столько зла вокруг себя. Это трудно. Остаться в этом добре, не пойти на компромисс, не опустить руки. И он называет «Спаси, Господи». «Спаси, Господи», потому что он понимает, я-то буду делать правильно. Бог, если ты не вмешаешься, ничего не получится. Он понимает, что он много не может сделать. Господь, помоги. Вокруг столько зла. Господь, помоги. Я не могу ничего сделать. Спаси, Господь. Спаси. Не стало правильного. С 4 по 5 стих. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. То есть гордый, я так понимаю, да? Что значит велеречивый? Тех, которые говорят языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Он опять, Давид, проявляет веру. Он говорит, спаси, да? Но он проявляет веру в будущее. Господь обязательно накажет все зло, всю лесть, всю гордость. Есть люди, которые... Кто нам Господин? Они сами по себе, да? И они смеются над людьми, которые уповают на Бога, или какие-то уважают какие-то авторитеты. Они сами по себе, боги сами себе господа, они считают, что каждый так должен жить, и никто им не судья, и что они хотят, то и делать, ни перед чем они не останавливаются в достижении своих целей и используют всякие сплетни, ну, языком пересилим. Не знаю, если вы попадали. Это очень тяжело. Это очень тяжело, но Давид проявляет веру, что Господь вмешается, он истребит всю эту ложь и лесть, он истребит. Он проявляет веру, он проявляет опять веру. У него чувство, он переживает, он боится, да, спаси Господи, но у него все-таки глубже этих чувств, у него есть вера. Давид был человеком веры. Давид был человеком веры. У него много было чувств, эмоций. Да? И мы рады, что Бог позволил ему это записать. Но у него глубже всего всегда это заканчивалось у него верой. Он был человек веры. Вы люди веры или нет? Чувства у всех они есть. Чувства все переживают. Все переживают. Но не у всех есть вера. И не у всех христиан иногда остается вера, когда они проходят через испытания, к сожалению. Иисус предупреждал, что есть это самое, как там, неглубокие корни, да? Глубокие, ну, то есть чувство, да, а глубокое что должно быть? Вера должна быть. В благость Всевышнего не поколеблюсь. Шестой стих. Ради страдания нищих и воздыхание бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасность того, кого уловить хотят. Когда мы верим, ищем Господа, приходит озарение, может быть, даже как пророчество, что-то такое сильное, что-то такое небесное, когда все голоса, все эти, типа, улетай на гору, все это, оно затихает, и один голос мы слышим. И мы понимаем, что то, что мы слышим, это Бог, и уже это не заглушить. И Бог говорит, я восстану, говорит Господь. Вот у него настало такое прозрение. Он уже перенесся туда, не на небеса, он уже как бы там по праву трона престола, и он видит, что Бог говорит. И Бог говорит, я восстану, поставлю в безопасность того, кого уловить хотят. Это он верую, это верую он получает это откровение. Можем ли мы так сказать в наших испытаниях? Понимаете, в испытаниях мы молимся, Господь, помоги, Господь, спаси. Это правильно. Мы просим, да? Но мы можем ли уже даже в этих молитвах сказать, Господь восстанет, говорит Господь. Я уже слышу, как Он мне говорит, поставлю тебя в безопасности. Можем ли мы так? Можем ли принять такое откровение? Может ли наша вера так взлететь, понимаете? Все, он начал с этих переживаний, спаси Господи, да, но он теперь как бы взлетел на духовные эти высоты. Ради страдания нищих, воздыхания бедных, ныне восстану, вот как Аввакум. Господь сделает ноги мои, как у оленя. Господь сделает ноги мои, как у оленя. Возведет меня на мои высоты. Вы можете так сказать в ваших испытаниях? Можете ли вы увидеть это глазами веры? Когда все основания убраны, но у вас основание чистое, совершенное, надежное, это Господь. А Господь говорит, конечно, я защищу, не будет пострижен, кто мне доверяет. Поставлю в безопасности. Дальше, седьмое. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное, от земли в горниле семь раз переплавлено. Слова Господни, слова чистые. Отчасти здесь отвечается. То, что здесь написано у нас, это уже все чисто. Это уже все достаточно для праведности, для возрастания и так далее, Слово Божие, Библия, оно чисто. Да? Но опять же, когда мы всю жизнь хорошо, мы, конечно, знаем, да, Слово Божие, оно Бога вдохновлено, да, все истинно, мы это знаем, да. Когда приходят испытания, мы колеблемся в этом. И вот когда после колебаний мы опять говорим уже от сердца, да, не просто из головы, да, от сердца говорим, Слово Божие чисто. Слово Божие можно доверять, да? Хотя где это? Слово Божие еще не исполнилось в жизни. Он бегает по-прежнему от Давида, да? Но он верой говорит, не, Слово Божие, а? Да, я что сказал? Простите, Давид бегает от Саула, да. Но он верой говорит, да, и вот, и Бог будет так работать, чтобы сейчас мы уже верой сказали, Слово Божие чисто, оно сильно, оно верно. Хотя оно еще может быть не исполнилось в нашей жизни, понимаете? То есть видите, через что Давид проходит, и Бог так будет работать, несмотря на обстоятельства, которые еще не изменились, чтобы мы были уверенности в нашем, уверены в благости Бога, уверены в Его спасении, то, что Он протянет свою руку, то, что Он возведет на высоты, то, что Слово Его, оно верно. И Давид потом стал царем, да? Хотя ему очень много раз казалось, что ничего такого не будет, да? Раз Слово Божие чисто, читайте Библию каждый день. Вот он. Логика. Вы же верите, что Библия истина, она чисто, да? Что ничего нечистого нету. Никакие слова, человеческие журналы, телевидение, театры. Там есть какие-то отражения божественных каких-то вещей. Есть, конечно, да. Но не как Библия. Не как Библия. Не заменяйте никогда. Мы обкрадываем себя, если мы только на словах говорим, что да, да, Библия, Библия, а на самом деле читаем каждый день. Она это чистое серебро, очищенное, 7 раз переплавленное. Вот это вот Библия, да, Слово Божие. Это мы должны с таким утром просыпаться, открывать Библию с таким как бы ожиданием, возбуждением, радостью. Это не что-то, какой-то ритуал, это драгоценное, это очищенное, то, чего в мире нигде я не найду, Слово Божие. Понимаете, чтобы было такое возбуждение, ожидание такое хорошее. Аминь. По плану читайте Библию. Очень хорошее благословение. С 8 по 9. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные и сынов человеческих возвысились. Вот она ситуация. Повсюду ходят нечестивые. Да? Но вот она вера. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. В смысле праведников ты сохранишь вовек. Как вы думаете, Бог сохранил Иоанна Крестителя? С человеческой точки зрения, Иоанн Креститель закончил свою жизнь слишком рано, ему отрубили голову. Но в вечности он воскреснет, и он будет жить тысячи, тысячи, миллионы лет. И он будет сиять, да? И все будут его уважать за то, что он сделал, и так далее, и так далее, и так далее. Он не будет постыжен. И все, кто там на этой пирушке там пировали, они будут постыжены. Да? Кто там просил голову на блюде, ха-ха-ха. Они будут постыжены. Иоанн Креститель не будет постыжен. Блажен, кто не усомнится во мне. Вовек. От рода сего вовек. То есть нам надо учиться смотреть как мерками вечности, да, не только этой жизнью. Иоанн Креститель не был постыжен. Моисей не был постыжен. Никто не будет постыжен. Господь сохранит их. Яков, апостол, которому тоже мечом его убили, он тоже не будет постыжен. Он не будет постыжен, он будет жить. Для Бога все живы. Для Бога все живы. Господь сохранит. Дальше. 12-й псалом. 1 стих. Начальнику хора псалом Давида, то есть это песня, это поэзия. Доколе, второй стих, второй, третий. С первого по третий, извините. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня. Вот они эти чувства, он откровенно об этом говорит. Да? Если бы я так начал молиться, вы подумали, пастор, ты что? Так нельзя, что это такое, да? Но мы немножко должны понять, что в реальной жизни, в Библии, чувства, они могут быть сильными. И иногда ничего, что кто-то этим делится. Не надо быть шарахаться, шокироваться. Человек проходит через страдания. Мы должны это понять. Да, это не просто. Здесь дело не в теологии. Да? Не надо ему как бы затыкать рот или кричать ему, да ты чего такое говоришь. Да? Человек проходит через испытания, вы должны это понять. Ему очень тяжело. Не значит, что он не верит, не значит, что он богохульствует. Нет. Но вот как он чувствует. Это же мы же всегда говорим, давай расскажи мне, я просто послушаю, что ты чувствуешь. Человек рассказывает, что ты чувствуешь, и вы слушаете, хотя у вас, может быть, ответов нет. Это нормально, да, в психологии, в обыкновенной жизни. А почему перед Богом не рассказать то, о чем ты чувствуешь? Почему мы ищем людей, хватаем людей, выливаем и все на нем? А почему перед Богом мы не можем это сказать? Почему перед Богом мы должны каким-то теологически правильными быть? Если перед людьми это нормально, излить свое сердце, чтобы они послушали, да, перед людьми, которые нас любят, а Бог, который нас любит, почему? Это, я думаю, это вера, когда мы перед Богом искренне так изливаем сердце. Я думаю, это вера. И Давид так делает. Да коли, Господи, будешь забывать меня в конец? Он так чувствует. Он так чувствует. Ему тяжело. Да коли будешь скрывать лицо твое от меня? Да? Он так чувствует. Что вы ему скажете? Нет, Бог всегда рядом, Бог любит. Вы можете это сказать стандартные раны, но вот посмотрите на его жизнь. И вы будете в шоке, вы поймете, что вам нечего сказать. Он так чувствует, это нормально. Вот у меня тут такое высказывание. Тот, кто говорит, что верит в Бога без страсти в сердце, без мучения, без неизвестности, без сомнений и порой без отчаяния, верить только лишь в идею о Боге, а не в Него самого. Мандалейн Лэнгл. Не знаю, кто это такая. Тот, кто говорит, что верит в Бога без страсти в сердце, без мучения, без неизвестности, без сомнений и порой без отчаяния, и верит только лишь в идею о Боге, а в Него, а не в Него самого. И мы все видим Давида, Аввакума, Иова. У них были чувства, и они искренне об этом говорили. Лучше об этих чувствах поговорить с Богом, чем держать в себе. Лучше поговорить с Богом. Потому что когда мы изливаем, как вы знаете, как поплакал, легче немножко стало, да? Когда мы изливаем перед Богом, мы, во-первых, доверяем этому Богу, мы проявляем веру, и Бог нас слушает. Это лучше прийти, сомневаешься в Боге, приди и скажи, Бог, Господь, мне трудно, я сомневаюсь даже, что ты существуешь. Я так говорил Богу, и Бог мне помогал. Что вы будете делать, когда вы вообще сомневаетесь, что Бог существует? Что вы будете там пытаться какие-то журналы прочитать по креационизму, они вам не помогут в этот раз. Вам нужно верить сейчас, в сию секунду. И вы обращаетесь к Богу, и сам Бог поддержит вас. Так что это лучше не держать себе, а изливать это перед Богом. Доколе мне слагать совет в душе моей, скорбь в сердце моем, днем и ночью. То есть он постоянно думает об этих испытаниях, по этой скорби, почему, и он тяжело, и он все у него все эти грустные, тяжелые мысли, депрессия, он слагает все, думает об этом. Он хотел бы быть нормальным, как все, улыбаться, смеяться, но вот у него это все нагрузилось его, и Бог... Я хочу быть нормальным. Доколе мне вот таким слагать все эти советы, всю эту скорбь, день и ночь, все об одном, да? Ну, я уже сам себе уже надоел, говоря. Я хочу быть как все, да? И он об этом честно говорит. Он честно говорит об этом. Доколе мне слагать эти советы в душе, Господь? Доколе? Это не то, что он упрекает Бога, он просто изливает свои чувства. Потому что только Бог может помочь. 4-6. «Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуется гонитель мой, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется спасение твоем, воспою Господу, облагодействовавшему меня». Видите, опять вера. Он начал с этого крика, доколе, Господи, но он был человеком веры. За его чувствами, его эмоциями всегда находилась вера. Это пример для всех нас. И то, что у нас есть какие-то эмоции, веры, сомнения, и даже мы сомневаемся в существовании Бога, это не значит, что у нас еще нет веры. Это часть этого отчаяния, это часть этой боли, часть этих испытаний. У нас может быть и должна быть вера в глубине за всеми этими вопросами. Это нормально. Мы можем проявить веру. Я уповаю на тебя, Господь, хотя я сомневаюсь. Сегодня я сомневаюсь, мне так трудно, что ты вообще есть, но я все равно на тебя уповаю. Это нормально. И вот Давид так поступает. Я уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется спасению твоему. Он опять переносит эти духовные вещи как бы на небеса. Вот мое спасение. Я возрадуюсь, я буду радоваться, я не буду все время слагать эти советы в душе моей, я не буду всегда в этой депрессии, я возрадуюсь, Господь возведет меня, хотя сейчас все безысходно. Не, он взлетает, он смотрит дальше этих проблем, понимаете, он смотрит веру, дальше этих проблем, дальше этих, всех этих людей, всех этих голосов, есть Бог, он царит на престоле, и он любит меня. Милость его велика ко мне. А мы в Новом Завете гораздо больше знаем о милости, чем Давид. Да? Иисус Христос на кресте. Мы возрадуемся спасению твоем. Воспою Господу. Какая песня, да? Когда испытания проходят. Какая песня, да? Петь никак не хочется. Но когда мы начинаем верить, мы понимаем, я буду петь, я буду петь. Сейчас дайте мне время, я буду петь. Все нормально. Я не буду всегда таким. Бог, я уповаю на Бога, и Бог знает, и Он не даст мне нести больше, чем я могу. Это тоже вера. Спасение близко и обязательно придет. Вот что Он говорит. Хотя ему очень тяжело. Доколе, Господи, вот жизнь моя. Он же не просто так говорит, да не усну я сном смертным. Ему угрожает его жизни, да? Представляете, вот вас сейчас милиция, КГБ, ФСБ, все объявили вас в розыске. Да? Куда вы побежите? Всех ваших родителей и всех ваших родственников знают, где они живут. Куда вы побежите? Паспорт вам закрыли, кредитную карточку не сможете использовать. Да? Камеры везде в городе. Что вы будете? Как себя будете чувствовать? Где? Вы побежите в лес, в пустырь, где холодно, одиноко. Да? Может, вы будете надеяться на какого-нибудь друга, а друг у вас тоже отвернется от вас, да? Тяжело будет сразу, да? Тяжело. И вот Давид, ему у него серьезное, его хотят убить, сильный мир и того, да? Ну, тяжело. Он говорит, это сумасшедшая вера, но это вера. А я уповаю на милость твою. Я еще буду петь. Я еще буду петь. Это вера. И вот это пример, это вдохновение для нас. Проявлять такую веру. И в конце я хочу сказать то, что Аввакум сказал. Он возведет меня на высоты мои. Говорите подобные вещи в испытаниях, размышляя над Библией, слыша Духа Святого, но потом говорите: Господь, ты возведешь меня на высоты мои. Моя жизнь не будет ничтожна. Я не буду постоянно в этом угрюмом состоянии. Ты возведешь меня. Ты, я не могу. И в моей жизни уже, я пытался, в моей жизни уже много времени прошло, кажется, ничего не изменится, но ты возведешь. И это дает надежду, и эта надежда дает силу. Он возведет меня на высоты мои. Уповать на милость Божию. Радоваться сердцем уже даже сейчас о спасении. Тем более, мы в Новом Завете, мы гораздо более благословены. Нам сказано, что ничто не отлучит нас от любви Божией. Ни скорбь, ни теснота. Христос нас так возлюбил, что Он отдал свою жизнь за нас. Мы можем помыслить над Иисусом, который претерпел такие поругания, чтобы не изнемочь. То есть у нас получится, все нормально будет, получится. Аминь.